эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 декабря, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Сегодня суд огласит приговор в отношении отставного прокурора Григория Чекалина. Россия – хозяйка чемпионата мира по футболу 2018 года. 3 декабря сегодня отмечается Всемирный день инвалида. И с этой последней темой связан вопрос нашей утренней программы. Как вы оцениваете положение инвалидов в России? Сегодня спрашиваем мы наших слушателей. В середине часа, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы мы принимаем смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 на московский пейджер 660 1046 и по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru. Также работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, вопрос утренней программы «Время свободы». Как вы оцениваете положение инвалидов в России? Сегодня городской суд Сыктывкара огласит приговор в отношении отставного прокурора Григория Чекалина, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году. К уголовной ответственности Чекалина привлекли вскоре после того, как он начал информационную кампанию по обнародованию фактов фальсификации материалов дела о поджоге. Отставной прокурор утверждает, что на основании поддельных доказательств к пожизненному лишению свободы осуждены невиновные. Теперь сам Григорий Чекалин рискует оказаться в заключении. Прокуратура требует приговорить его к 4 годам реального лишения свободы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В Коми, пожалуй, мало кто сомневается. Бывшего заместителя прокурора Ухты преследуют за публичные заявления о фальсификациях, допущенных сотрудниками правоохранительных органов республики при расследовании уголовного дела о поджоге ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году, пожар в котором унес жизни 25 человек. В ходе судебного разбирательства по этому делу Григорий Чекалин, занимавший в то время должность заместителя прокурора города, дал свидетельские показания о том, что основные доказательства причастности в частности, к поджогу подсудимых Антона Коростелева и Алексея Пулялина, сфальсифицированы. По итогам первого разбирательства Верховный суд Республики Коми вынес оправдательный приговор, который впоследствии был отменен, а новый состав суда приговорил Коростелева и Пулялина к пожизненному лишению свободы. Чекалина же, который продолжал настаивать на невиновности осужденных и рассказывал о фактах фальсификаций, привлекли к ответственности за дачу ложных показаний. В том, насколько справедливы эти обвинения, суд разбирался около 4 месяцев, причем свидетели, среди которых бывшие и действующие сотрудники ФСБ, подтверждали правоту Григория Чекалина. Сам он, впрочем, не слишком надеется, что суд его оправдает.
Не жду оправдательного приговора, знаю, что будет обвинительный приговор. Осталось на повестке у нас 2 вопроса. Квалификация моих действий назначена. Наказания. Не позволит себе Сыктывкарский городской суд перешагнуть выводы Верховного суда Республики Коми, которым осудили Коростелева и Пулялина. Потому что приговор в отношении меня может стать основанием к отмене обвинительного приговора Коростелева и Пулялина и пересмотру этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Если вдруг, я буду только рад, но на этом все не закончится. Какой бы приговор мне не вынесли, уеду я отбывать наказание в колонию там или еще куда-то. Я буду продолжать бороться.
Гособвинитель Юрий Овчинников потребовал приговорить Григория Чекалина к 4 годам реального лишения свободы.
Вина доказана, установлена решением суда в отношении Пулялина и Коростелева и доказательством, которым сторона обвинения представляла в суде.
Первоначально предполагалось, что приговор будет оглашен 29 ноября, однако судья Печинин не вышел из совещательной комнаты. Это обстоятельство дало основание наблюдателям предполагать, что у суда возникли сомнения относительно обоснованности предъявленных Чекалину обвинений. А 17 ноября Верховный суд Республики Коми за разглашение гостайны приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии и поселения бывшего оперуполномоченного Центрального аппарата МВД Республики Коми Михаила Евсеева. Он, как и Григорий Чекалин, осенью прошлого года разместил в интернете видеообращение к президенту России и рассказал о фактах фальсификации в деле о поджоге торгового центра «Пассаж». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
3 декабря – Международный день инвалидов. По официальным данным, в России их количество примерно 14,5 миллионов. И это практически каждый 10-й гражданин России. Как вы оцениваете положение инвалидов в стране. Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней программе. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Номер пейджера московского 660 1046. Пишите также ответы на этот вопрос нам по электронной почте, адрес которой mail@radiodefisvoboda.ru. Как вы оцениваете положение инвалидов? Сейчас опрос на улицах Волгограда. Его подготовила корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
В городе Волгограде я заметил, что инвалидам особо помощи нет никакой. Я сам не местный. В моем родном городе там хотя бы светофоры для слепых издавали звуковой сигнал, когда зеленый свет загорался. Здесь такого нет. Я не заметил ни одного пандуса около магазина. Я не заметил ни одного пандуса, по которому самостоятельно инвалид мог бы заехать в пешеходный переход. То есть они есть, но чтобы спуститься или тем более подняться по этому пандусу, нужно там помощь двоих-троих человек.
К сожалению, отношение нашего государства к инвалидам отвратительное. И эти немногочисленные пандусы, которые пытаются пристраивать подъездам домов, школам, эти попытки обучения инвалидов вместе с обычными детьми, ну, настолько ничтожные. Но где-то бывают какие-то проблески. Вот на днях мэр Волгограда Гребенников собирается с предпринимателями провести работу о возможном трудоустройстве инвалидов, потому что они брошены. Вот если бы по всей стране такую работу проводили, может быть, был бы толк.
А что далеко ходить? Вот у нас в подъезде живет инвалид коляски. Подъезд оборудован пандусом, но, правда, только внутри. По иронии судьбы или гениальному замыслу архитектора, он упирается в стену. То есть ни съехать, ни заехать по нему невозможно. Но у нас, как всегда, либо для инвалидов ничего совсем не делается, либо делается, ну, лишь так, для галочки.
Ну, как я могу оценивать, когда в Волгограде даже пандусы и те встречаются очень редко. А об инвалидах вспоминают только по праздникам или когда проходят паралимпийские игры и наши спортсмены занимают призовые места.
Я считаю, что государство плохо относится к инвалидам в нашей стране. И я считаю, что их положение критическое.
Инвалиды в России напоминают мне старый советский троллейбус, которых тоже в России достаточно много еще. Они есть в нашей жизни, мы их регулярно видим. Иногда их подкрашивают, иногда ремонтируют. Ну и раз в год по каким-то особым праздникам их оклеивают праздничной самоклейкой, выпускают в свет. Все это держится буквально несколько дней, а потом о них забывают снова. И, собственно говоря, это отношение как государства, так и простых людей.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, как вы оцениваете положение инвалидов в России. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое решение принял в четверг исполком Международной федерации футбола. Строительство стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира обойдется в 300 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции в Цюрихе сообщил премьер-министр России Владимир Путин. В Москве в Центральном доме литераторов сегодня состоится прощание с Беллой Ахмадулиной. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Белла Ахмадулина, выдающийся поэт и переводчик, скончалась 29 ноября на 74-м году жизни. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко не исключила, что городские власти могут предложить «Газпрому» построить 400-метровый небоскреб «Охта-центр» в ином месте, чем было запланировано. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин распорядился привлечь к дисциплинарной ответственности ряд сотрудников Следственного управления по Краснодарскому краю. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Итоги выборов мест проведения мировых чемпионатов по футболу 2018 и 2022 годов. Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с ветераном футбольной журналистики Игорем Писуненко и депутатами Государственной Думы России Валерием Драгановым и Николаем Харитоновым. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Исполком ФИФА накануне в Цюрихе принял решение о том, что в 2018 году чемпионат мира по футболу пройдет в России. Российская заявка конкурировала с заявками Англии, Испании и Португалии, Нидерландов и Бельгии. Эксперты в числе причин решения ФИФА отдать чемпионат мира России называют стремление организации способствовать развитию футбола во всем мире. Кроме того, в четверг было принято решение о проведении чемпионата мира 2022 года в Катаре. Впервые в истории эти соревнования пройдут в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Готова ли Россия не только провести чемпионат 2018 года, но и победить, о чем говорили ранее? Об этом я беседовал с футбольным специалистом, старшим тренером российской молодежной сборной по футболу Андреем Талалаевым.
Я надеюсь, что это даст огромный толчок развитию всего футбола в стране. Вы знаете, такая настороженность была в связи с тем, что много очень шумихи было вокруг как раз принятия решения. И Владимир Владимирович не полетел. Но вот заявление Вячеслава Колоскова о том, что мы победим в два голоса, мне кажется, они на пустом месте не делаются. То у нас люди, кто занимается футболом, очень серьезные люди. Вячеслав Колосков занимался футболом очень долго. И я думаю, что это заявление было основано на определенных знаниях, понимании вопроса. Поэтому настороженность сменилась такой радостью. И думаю, что с этой радостью нужно поздравить всех.
Звучали такие заявления, что Россия в 2018 году должна выиграть чемпионат мира. Вот за оставшиеся 7 с небольшим лет наберется перспективных игроков, которые смогут на таком высоком уровне выступить на чемпионате мира, который пройдет в России?
Я все время разделяю профессиональную уверенность и постановка целей глобальных. Это два разных понятия, но одно без другого существовать не может. С точки зрения профессионального понимания сегодня вопроса, мне кажется, что мы движемся в верном направлении. То есть у нас существует прогресс как в юношеском футболе, так и в футболе высших достижений. С точки зрения постановки глобальной задачи, мне кажется, и Сергей Александрович Фурсенко уже заявлениями, которые делал в «Зените», и фактами, которые потом совершаются, наверное, убедил нас в состоятельности этих заявлений. Принятие решений то же самое, мне кажется, там вот переход на осень-весна. Пусть и такое немножко спорное решение на сегодняшний момент, но мне кажется, оно как раз было построено на вот уверенности в том, что мы примем серьезнейший форум в ближайшее время, потому что строительство инфраструктуры, которая так необходима для успеха этого проекта «Осень-весна», оно напрямую связано как раз, мне кажется, с чемпионатом мира. И более ускоренными темпами это пойдет процесс. Что касается наличия профессиональных футболистов топ-уровня, на сегодня, конечно, когда востребованность в Европе и в мире в наших профессионалах не так серьезно, кажется это утверждение немножко преждевременным. Но не ставя глобальные цели, их достичь невозможно. Мне кажется, что пример вот той молодежи, которая заявляет о себе, четверка уже играет в топовом чемпионате в английском, людей, которые сумели доказать многое в Голландии и Австрии, сотку самых перспективных футболистов вошло 4 российских футболиста, это уже немало. Опять же, мне кажется, неоспоримо то, что молодежный юношеский футбол прогрессирует у нас в стране за последние там 4-5 лет.
Андрей, вы так оптимистично говорили по поводу инфраструктуры, по поводу стадионов, а вот ваши коллеги, специалисты футбольные, отмечают, что до сего времени, в общем, ничего такого серьезного и построено-то не было.
Я посоветовал бы съездить на Химки, посмотреть, съездить в Саранск, посмотреть новый комплекс, который был сдан. Посоветовал бы съездить в Краснодар, где Галицкий построил суперсовременный футбольный комплекс, и в следующем году будет завершен суперсовременный стадион. И тогда, наверное, у многих у моих коллег, которые мало путешествуют по стране и мало следят за развитием футбола на периферии, концентрируясь только на Москве и Санкт-Петербурге, наверное, будет немножко измененное мнение. Я просто в силу своих профессиональных обязанностей совершаю частые вояжи и вижу, что меняется в лучшую сторону. Да, понятно, что это все-таки, скажем, оптимистический реализм должен говорить в нас. Вопрос сегодняшнего дня, завтрашнего, послезавтрашнего – это разные вещи. Сегодняшний день мы закончили чемпионат России. Закончили его в ноябре месяце. Всего там 3-4 матча мы провели в условиях, которые, ну, скажем, оттолкнули зрителей, может быть, не дали максимальному возможности прийти на стадион. Что будет завтра, я надеюсь, что будет лучше. И уверенность вот у меня возросла после того, как было принято решение о том, что к нам придет чемпионат мира.
На мои вопросы отвечал старший тренер молодежной сборной России по футболу Андрей Талалаев. Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Одна из главных тем – как в США наказывают провинившихся конгрессменов. Микрофоном в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Один из старейших, влиятельных и уважаемых конгрессменов, Чарльз Ренгл, был подвергнут в четверг редкому наказанию – публичному осуждению. – Как свидетельствует история, предание провинившегося позору действовало порой на парламентариев эффективнее других способов наказания, рассказывает Алан Давыдов.
Общее голосование Палаты представителей о вынесении порицания Чарльзу Ренгелу прошло по решению Комитета по вопросам этики. 80-летнему конгрессмену вменяется в вину 11 эпизодов нарушения правил поведения законодателя. Ренгел, к примеру, использовал фирменные бланки конгрессмена и свое положение главы бюджетного комитета для сбора пожертвований на организацию учебного центра его же имени в городском колледже Нью-Йорка. Он в обход правил получил в Гарлеме 4 квартиры с регулируемой квартплатой и в одной из них разместил свой предвыборный штаб. Он не внес в налоговую декларацию свыше 600 тысяч долларов дохода от сдачи в аренду принадлежащей ему виллы в Доминиканской Республике. Это довольно редкая в практике Конгресса форма осуждения, не влекущая административных или финансовых мер наказания, рассчитана на эмоциональное символическое воздействие. Вечером в четверг в зале заседаний Нижней Палаты 80-летний Ренгел стоял на виду у всех конгрессменов, в то время как спикер Палаты Нэнси Пелоси зачитывала резолюцию с перечислением допущенных им нарушений. Палата представителей постановила вынести порицание конгрессмену от Нью-Йорка Чарльзу Ренгелу, обязать его незамедлительно предстать перед всеми членами Палаты и выслушать публичное оглашение этой резолюции спикером Палаты. Конгрессмен Ренгел также обязан возместить надлежащим налоговым органам Министерства финансов США все неуплаченные предполагаемые налоги по доходам, полученным от его недвижимости в Доминиканской Республике, и представить свидетельство оплаты в Комитет по этике. Обращаясь к членам Палаты представителей, конгрессмен Ренгел просил более легкого наказания, чем порицания. «Я сам во всем виноват, но по-прежнему считаю, что члены Палаты должны были быть более объективны. Никто никогда не подвергался этой унизительной процедуре, если официальные документы более чем ясно свидетельствуют об отсутствии каких-либо элементов коррупции». Порицание ложится пятном на 40-летнем парламентском послужном списке Чарльза Ренгела, хотя формально не ставит крест на его карьере законодателя. За всю историю Палаты представителей Ренгел стал 23-м ее членом, наказанным таким способом.
Почему Федеральная резервная система скрывала ключевые детали своих чрезвычайных действий в самые тревожные дни финансового кризиса? Ответ стал ясен лишь после того, как законодатели заставили американский центральный банк рассекретить свои документы, приняв специальный закон. Выяснилось, что банкиры выложили 3 триллиона 300 миллиардов долларов, беспрецедентную сумму, равную государственному бюджету США, в виде кредитов. Причем среди их получателей оказались не только американские, но и иностранные банки и даже корпорации. При этом Центральный банк все еще под разными предлогами отказывается рассекретить имена получателей 850 миллиардов долларов кредитов. Почему, казалось бы, рутинная финансовая информация держалась под двойным запором? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Центральный банк скрывал глубину финансового кризиса в Америке и в мире. Центральный банк не хотел, чтобы все участники рынка, как реальной экономики, так и финансовых рынков, представляли себе, насколько в глубоком кризисе и в угрожаемом положении оказались все крупнейшие банки мира без исключения, крупнейшие банки Америки без исключения. Эта ситуация выглядела совершенно катастрофической. В середине сентября 2008 года кредит полностью был заморожен в американской и всей западной финансовой системе. При этом все крупные банки, и не только банки, но даже и крупные предприятия, которые не могли финансировать свои текущие операции, европейские банки, которые держали американские облигации, все обратились в Федеральную резервную систему за краткосрочными займами. Федеральная резервная система выдавала кредиты всем, кто был завязан на американские ипотечные облигации.
Профессор, но насколько надежно это противоядие 3 триллиона долларов, которые, как говорят скептики, Федеральная резервная система создала из воздуха?
До сих пор действительно вся финансовая система мира находится в гораздо худшем положении, чем многие это представляют. Федеральная резервная система печатает доллары, дает кредиты и спасает мировую финансовую систему. На настоящий момент она ее спасла. Но структурные проблемы, которые существовали, они остались неразрешенными. Поэтому еще какой-то кризис может в любой момент разразиться.
Ну а пока критики американского центрального банка пытаются раскрыть нераскрытый секрет чрезвычайных кредитов. Кто получил 800 с лишним миллиардов долларов? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве прощаются с известным советским и российским поэтом, писателем и переводчиком Белой Ахмадулиной. Утром состоится отпевание в храме святых Косьмы и Дамиана, а в полдень начнется гражданская панихида в Центральном доме литераторов. Похоронена Белла Ахмадулина будет на Новодевичьем кладбище. В эфире «Радио Свобода» поэт Евгений Евтушенко читает стихотворение памяти Беллы Ахмадулиной.
Стихотворение называется «Неужто больше не будет сел? Неужто больше не будет белого высокопарности нараспев, а лишь плебейские децибелы соревнования на раздев? Как Белла нервно ломала пальцы и как рыдала совсем юна, когда тогдашние неандертальцы топтали день, как пьяна. На стольких собраниях постоянных, роман не читая, клеймили они, изобретали слова «Пастернакит» и «Доктор Мерфагас», «Естин». Поэтом, столкнувшись в лесу на тропин, она двух слов связать не могла, но в робости этой ребячьей запинки, наверное, сокрытая мудрость была. Но смелость свою собрала на удачу, и все же Ахматову на пролом она пригласила на мужнюю удачу. Да только к несчастью была пулю. Ахматовой было не надо. Мотор зачихал, и она поняла, из разных плеяд не составится жизнь. Поездка и Богу угодно была. Но в Белле нам слышалась Анна, Марина, и Пушкин, конечно, и Пастернак. Все было старинно, чуть-чуть теоринно. Само по себе получалось так. Как женщина, может, была и капризна. Скажите, а кто не капризен? А? Но было в ней чудо слияния лиризма с гражданской совестью. Не на показ. Какую я чувствую, Боже, пропажу. Как после ее лабушкиного гвоздя незнание истории я не уважу. Но кто раздвигал хризантемами стражу, так царственно к Сахарову входя?
Евгений Евтушенко, памяти Беллы Ахмадулиной. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня в программе мы спрашиваем, как вы оцениваете положение инвалидов в России. 3 декабря – Международный день инвалидов. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое решение принял в четверг исполком Международной федерации футбола. Строительство стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира по футболу обойдется в 300 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции в Цюрихе сообщил премьер-министр России Владимир Путин. В Москве в Центральном доме литераторов сегодня состоится прощание с Беллой Ахмадулиной. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Белла Ахмадулина, выдающийся поэт и переводчик, скончалась 29 ноября на 74-м году жизни. В Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, совершено покушение на федерального судью. Он не пострадал. Ежегодную литературную премию «Русский букер» получила вчера писательница Елена Калядина за роман «Цветочный крест». В Иране произведены несколько арестов в связи с нападениями на двух ведущих ученых-ядерщиков, в результате которых один из них погиб, другой был тяжело ранен. США и Япония сегодня начали военные учения на фоне продолжающейся напряженности на Корейском полуострове. В учениях с обеих сторон принимают участие около 45 тысяч военнослужащих. В Вене открылось двухдневное заседание Международного агентства по атомной энергии. Главная тема – ядерная программа Ирана. Депутаты нового парламента Киргизии отвергли кандидатуру лидера партии Атамекен Амурбека Текебаева на пост спикера. В Афганистане освобождены гражданин Нидерландов и его водитель-афганец, захваченные более месяца назад боевиками.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, сейчас настало время для общения с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, как вы оцениваете положение инвалидов в России. 3 декабря – это Международный день инвалидов, и по официальным данным в России их количество примерно 14,5 миллионов. Практически каждый десятый гражданин страны. Условия для их адаптации в стране развиты плохо. Как говорят эксперты, в городах страны фактически отсутствует подходящая для инвалидов инфраструктура, что делает правительство для создания более благоприятной среды и уделяется ли больше внимания проблемам инвалидов. Об этом репортаж корреспондента «Радио Свободы» Динары Седдиковой.
В послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев заявил о введении в России новой государственной программы «Доступная среда». Проект должен быть принят до конца года. Причем объем финансирования программы только в ближайшие 2 года составит больше 2 миллиардов рублей. В это время программа будет введена в нескольких регионах в пилотном режиме. В дальнейшем ее финансирование будет увеличено до 10 миллиардов в год. Тогда начнется адаптация самых необходимых инвалидам объектов и услуг. Создание условий для активной жизни детей и инвалидов станет важнее. Важнейшим элементом для госпрограммы, заявил Дмитрий Медведев. Введение новой программы позволяет сказать и самим инвалидам, что их положение в России становится все лучше. И это подтверждает глава Всероссийского общества инвалидов Александр Ломакин-Румянцев.
Программа должна просто систематизировать какие-то вещи, выработать новые механизмы, потому что очень многие механизмы нуждаются в пересмотре. Государство наконец-то осознало, что инвалиды имеют право быть полноценными гражданами. Нужно реализовывать их права на свободу передвижения, на образование, на работу. И вот этот переход от того, чтобы обеспечить защиту инвалида, к тому, чтобы он мог реализовать свои права, на мой взгляд, в политике государства состоялся.
В бюджете Фонда социального страхования на 2011 год на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации предусмотрено почти 7 миллиардов рублей. Несмотря на это, недавно Госдума приняла закон, который только усложнит жизнь людям, находящимся в тяжелом физическом состоянии. Новый закон позволит уменьшить размер компенсации по затратам на приобретение костылей, инвалидных колясок и других технических средств помощи инвалидам и ветеранам.
Если есть поступательное движение, то это определенный шаг назад, но пока еще мы надеемся, что государство не только позаботится о защите своих интересов, но одновременно будут приняты механизмы, которые защитят интересы людей. Не случайно я думаю, что президент в своем послании сказал о необходимости пересмотра 94-го закона, закона о госзакупках, из-за которого в большинстве случаев покупаются государством плохие технические средства реабилитации, и люди были вынуждены покупать нормально.
Глава общества инвалидов Александр Ломакин-Румянцев все же больше внимания обращает на положительную динамику. Провозглашая Международный день инвалидов 3 декабря, Генеральная ассамблея ООН призывает страны мира обратить внимание на положение инвалидов и помочь им занять равное с остальными место. И действительно, с каждым годом общество в России становится все внимательнее к инвалидам. Если раньше велась политика скорее изоляции, чем интеграции их в обществе, то теперь наоборот. Это замечает глава Всероссийского общества инвалидов Александр Ломакин-Румянцев.
Те же СМИ должны просто ежедневно показывать инвалида как нормального, обычного соотечественника. И тогда общество начнет меняться. Очень непростой процесс, потому что это вопрос изменения психологии отношений. Но я могу сказать, что вот от такого отторжения, такой боязни инвалида, по-моему, в обществе сейчас уже нет.
Сегодня Международный день инвалидов. В стране проводятся акции солидарности. Политики и общественные деятели призывают жителей России присоединиться к акции. В знак уважения к инвалидам выходить на улицы с белыми ленточками или повязать их на антенны автомобилей. Динара Седикова для Радио Свободы, Москва.
Как вы оцениваете положение инвалидов в России? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Послушаем сейчас Ивана из Москвы. Иван, доброе утро.
Доброе утро, уважаемое радио. Я сам инвалид 2-й группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вот вы понимаете, 94-й закон. И никто не сказал про 122-й закон, который отнял у нас эту инвалидную АКУ. Ну, не инвалидную, но, в общем-то, АКУ. Понимаете, закрыли 2 завода. Это рабочие места. Это комплектующие и комплектующие. Это, порядка, наверное, 100 тысяч рабочих мест. Это раз. Теперь, Значит, вот сейчас вот 8 лет, я бы ее получил бы там с добавками государственными и так далее, и я бы мог бы как-то передвигаться. Мне ее сейчас надо ремонтировать за свои деньги. Потому что так или иначе, проходить техосмотр, это два. Значит, вот эти лекарственные средства выдаются только 1 числа. И каждое 1 число в поликлинике это сбоем, это в Москве. Я себе, ну, на минутку представляю, что где-то от Москвы там вообще нету ничего. Я по этому поводу в отношении АКИ звонил вам на передачу, выступал академик Ясин. И академик Ясин сказал, это, говорит, жлобство, что взяли и отняли эту АКУ.
Это был звонок Ивана из Москвы. Сейчас послушаем Сергея из Ростовской области. Сергей, вы как оцениваете положение инвалидов в России?
Алло?
Да-да, Сергей, говорите.
Это с Ростовской области, вот Камиш-Шахтинский. Каждый десятый у нас инвалид, только на Паралимпийские игры шел разбор. А так инвалид, это изгой. Это, во-первых, никаких условий, ничего. И даже отношение такое, это как к нечеловеку. И удара я просто лежал в бронхиальной астме в больнице. Наплевательское отношение просто к больным. И Гиппократ это только стало просто, ну, как бы условно. Во-первых, врачи только о себе думают, как о своем благосостоянии. Никто ни о чем не думает. Наплевательское отношение везде, в обществе, не только к инвалидам, а вообще к больным.
Это был звонок из Ростовской области. Сейчас несколько сообщений с номера для СМС. Сообщение 8-903-743-2801, московского пейджера 660-1046 и сообщение, которое вы присылаете нам по электронной почте, адрес которой mail@radio-svoboda.ru. Вопрос следовало бы поставить так: как, по-вашему, проходит ликвидация инвалидов в России? Отвечаю, весьма успешно, пишет нам Кузьма. По прямой вине властей лишение, нищета, бесправие и отчаянность стали их верными спутниками жизни. Это сообщение от Александра из Сызрани. В основе нынешней политики государства в отношении инвалидов лежит известное заявление одного из лидеров страны, согласно которому пенсионеры и инвалиды – это камни на ногах. Вот в течение 20 лет государство избавляется от этих камней, пишет нам Николай. 20 лет, как государство попросту бросило эту часть населения на произвол судьбы. Еще одно сообщение от нашего слушателя. Сейчас послушаем Анну. Анна, как вы оцените положение инвалидов в России?
Доброе утро.
Доброе утро.
Существует определенный миф о том, что инвалиды в Москве живут замечательно. Я хочу этот миф слегка развеять. По поводу лекарств. Во-первых, да, еще. Я абсолютно согласна со всеми вашими корреспондентами. Вот мужчины звонили, и вы пейджер зачитывали. Так вот, например, лекарства. Лекарства выписывают только те, которые есть в аптеке. Независимо от того, что они есть в списке льготных препаратов, их не выписывают. То есть аптека их не заказывает, и это порочный круг, который замкнулся. Теперь по поводу средств реабилитации. Вот, например, средства на корсеты спинальные, которыми я пользуюсь, были выделены только в конце ноября. Что творится на этой фабрике, куда вот ездила мой соцработник? Там убийство, там люди стоят по много часов. Теперь, например, по поводу ортопедической обуви. На этот год финансирования вообще еще не было. То есть середина декабря, а финансирования на ортопедическую обувь не было. Теперь два слова еще по поводу общества инвалидов. У нас, например, в Коньково я живу, да, это общество инвалидов просто превратилось в общество развлечений. Одни концерты, ну, там, может быть, раз в месяц, и театры. Я понимаю, это тоже нужно. Но несколько лет назад я предлагала. Ведь много среди инвалидов людей, которые еще, ну, действенны, как бы, может быть, на дому или как-то. Я, например, могла бы что-то шить, там, кто там электрик и так далее. Мою инициативу никто не поддержал. Так вот, я в силу своего заболевания ни разу не ездила ни в эти театры, ни на эти концерты. Кто-то, видимо, из руководства, как тот Ломакин Румянцев, наверняка он этим пользуется. Мне все равно, пусть они ездят, я только рада за них. Но почему о нас никто не думает? И последнее, я хочу вам сказать, по поводу, вот, не помню какое постановление, об этом только что говорил ваш корреспондент. Нас скоро заставят оплатить вот эти средства реабилитации, которые мы пока получали бесплатно, хотя не получали, например, в этом году, как я. Я понимаю, почему. Потому что нужно обобрать самых обездоленных и самых несчастных. Ведь у нас Олимпиада, а теперь еще чемпионат мира по футболу.
Спасибо за этот звонок. Это была Анна из Москвы. Несколько сообщений с форума на нашем интернет-сайте. Дмитрий пишет: пандусы, лекарства – это, конечно, все важно, но не менее важна возможность посильной работы для инвалидов. В Москве слепой уже не может найти работу по изготовлению всякой мелочевки, а для него важна сама возможность бывать среди людей. Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир и зачитываем сообщения с пейджера, с номера для смс-сообщений и форума на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Американская компания PepsiCo, второй в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, договорилась о покупке 66% акций российской компании «Вимбельдан», крупнейшего в России производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей безалкогольных напитков и соков. Акции российской компании подорожали вчера сразу на 60%. Объем сделки в случае ее одобрения антимонопольными ведомствами составит 3,8 миллиарда долларов. Кроме того, PepsiCo намерена предложить выкуп и остальных акций компании «Вимбельдан». В этом случае общий объем сделки составит 5,8 миллиарда долларов. На сегодня компании PepsiCo уже принадлежат в России два производства по выпуску соленых закусок, завод «Лебедянский» по выпуску соков, а также шесть предприятий по розливу газированных и негазированных напитков. В октябре PepsiCo подписала соглашение о строительстве в Ростовской области еще одного завода по выпуску напитков, который может начаться через 2 года. Международные резервы России за неделю с 19 по 26 ноября сократились на 4,7 миллиарда долларов, или почти на 1%, и составили 484,6 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 2 триллиона 650 миллиардов долларов – а в Японии примерно 1 триллион. Международный совет по зерну снизил на 5 миллионов тонн прогноз мирового производства зерна в текущем сельскохозяйственном году с июля по июль до уровня 1 миллиард 700 миллионов тонн. При этом прогноз потребления зерна в мире на этот же период, наоборот, повышен на 1 миллион тонн до 1 миллиарда 790 миллионов тонн. Европейский центральный банк объявил о продлении действия программы льготного кредитования коммерческих банков стран Евросоюза как одной из мер преодоления последствий финансового кризиса. Ее планировали завершить к началу будущего года, однако теперь сроки перенесли на середину апреля. Кроме того, Европейский банк вновь сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны – 1% годовых. Для сравнения, базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, в России 7,75% годовых.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Я добавлю, что доллар сегодня по курсу Центробанка стоит 31 рубль 35 копеек, евро 41 рубль 23 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое решение принял в четверг исполком Международной федерации футбола. Строительство стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира обойдется в 300 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции в Цюрихе сообщил премьер-министр России Владимир Путин. В Москве в Центральном доме литераторов сегодня состоится прощание с Беллой Ахмадулиной. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко не исключила, что городские власти могут предложить «Газпрому» построить 400-метровый небоскреб «Охта-центра» в ином месте, чем было запланировано. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыгин распорядился привлечь к дисциплинарной ответственности ряд сотрудников Следственного управления по Краснодарскому краю. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы», и сейчас узнаем, с какими заголовками вышли свежие российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Самый популярный сегодня заголовок в российских газетах «Не фифа себе». Это «Хором» и «Новые известия», и «Время новостей» так озаглавили публикации на первых полосах, в которых речь идет понятно о чем. На эту же тему «Известия» «Русское поле». Ну, понятно, что речь идет о победе России в гонке за право на проведение чемпионата планеты по футболу 2018 года, в которой Россия, как отмечают издания, обошла таких мощных конкурентов, как Англия, Бельгия с Голландией, а также Испания с Португалией. Мы, торжественно объявляет газета «Известия», в очередной раз доказали, что невозможное возможно. Но газета «Коммерсант» при этом немножко сбавляет тон и говорит, что вчерашняя победа в действительности может считаться мелочью по сравнению с тем, что предстоит России сделать, чтобы футбольное первенство прошло на высоком уровне. Для России оно может стать одним из самых дорогих и сложных проектов в ее истории, даже дороже и сложнее, чем Сочинская Олимпиада 2014 года.
Это заголовок какой? 2018
в нашу пользу. Ну, а газета «Ведомости» и цифру называет. По самым скромным подсчетам, это удовольствие обойдется России в 50 миллиардов долларов. Ну, это, да, еще какой момент. Это «Время новостей» отмечает вот этот момент. И считает это победой Владимира Путина очередной. Правда, стратегия была иная, нежели в Гватемале, когда Путин приехал и получил Олимпийские игры. А теперь Путин не приехал и получил чемпионат мира по футболу. Ай да Путин, ай да
приехал
молодец.
После того, как получили в Цюрих.
Ну да, он сначала не приехал, а поехал уже, когда вроде бы все нам дали, что нам надо было. То есть это нельзя теперь говорить, что Владимир Путин своим авторитетом надавил, но вот видите, все равно говорят, что Владимир Путин своим отсутствием надавил. Впрочем, теперь обратимся к другим темам. Газета «Коммерсант». Чеченское село обошлось России в 1 700 000 евро. Европейский суд по правам человека вчера обнародовал решение, в соответствии с которым российские власти должны будут выплатить рекордную компенсацию вот в этом размере за гибель мирных жителей чеченского селения Катыр-Юрт, разбомбленного федеральной авиацией, использование в населенных пунктах авиационных бомб, беспредварительная эвакуация мирных граждан несопоставима со степенью безопасности, которая ожидается от правоохранительных органов в демократическом обществе. Конец цитаты. Это цитата из решения Страсбурга. Башню сносит, сообщает опять же газета «Коммерсант». Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко впервые заявила о возможном переносе 400-метрового небоскреба «Охта-центр», который «Газпром» собирался построить напротив Смольного монастыря. Именно этого и добивались в течение 5 лет противники скандального проекта, который послужил поводом для консолидации мощного общественного движения против градостроительной политики петербургских властей. «Молоко по цене нефти» – публикация на первой полосе «Ведомостей». «Пепсико» заключила рекордную для иностранных инвесторов сделку в России вне сырьевого сектора. За 66% акций «Винбельдана» она заплатит 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Премия к рыночной цене последней крупной российской молочно-соковой компании составит 32%. Независимая газета. Манипуляции калькуляции. В период, когда и сама власть, и руководящая партия бронзовеет, резко повышается соблазн представить реальную картину чуть лучше, чем есть на самом деле. И такая с виду нейтральная сфера, как статистика, выходит на передний план, превращаясь в политический инструмент. Критика данных, которые дает сегодня Росстат со стороны большинства экономистов и политологов, зашкаливает. Между тем, сам Росстат позиционирует себя в роли скорее калькулятора, точного и беспристрастного, чем инструмента влияния. Но это вот лишь несколько тем и заголовков из сегодняшних российских газет.
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем ровно через час в программе «Время свободы». В России обсуждается идея объединения Москвы и Московской области. Союз архитекторов России выступил с меморандумом, в котором, в частности, говорится о невозможности выстраивания градостроительной политики в столице отдельно от Подмосковья. В документе предлагается создать новый, 9-й по счету, федеральный округ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Меморандум Союза архитекторов России – реакция профессионального сообщества на ситуацию, сложившуюся в сфере градостроительной политики, говорит вице-президент Союза архитекторов Максим Перов.
Мы организация такая вне политики, профессиональная общественная организация. В рамках градостроительства невозможно представить себе управление единым объектом московской агломерации, разорванным на две части. В этом смысле градостроительные ошибки совершенно неизбежны. Вот об этом мы и хотели сказать, что в Москве и области нужна единая система управления в части московской агломерации, которая физически сегодня вышла за границы, административные границы субъекта Федерации Москва, ну, по крайней мере, на 30-40 километров. В документе, как одно из предложений, было заявлено создание федерального округа «Большая Москва». Потому что, конечно, такой объект крупнее просто субъекта федерации. Наверное, механизмы управления должны быть свойственны федеральному округу. Комиссии, как нам кажется, недостаточно. Нужны соответствующие правки в законодательство. Потому что сегодняшний градостроительный кодекс предусматривает абсолютно независимое друг от друга развитие субъектов федерации, пусть и соседних. И никаких исключений здесь не предусмотрено. В то же время мы видим, у Москвы ситуация уже критическая, у Санкт-Петербурга еще нет. Они еще пока могут развиваться в своих административных границах, но через 5-10 лет у них будет то же самое. Поэтому здесь нужны правки в законодательство. Может быть, касательно этих наших двух столиц. Может быть, и более широкого характера.
Сегодня активным противником интеграции Москвы и Подмосковья является только администрация Московской области, подчеркивает Максим Перов.
Резкое отношение это встречает со стороны областных властей, но не городских, заметьте. И понятно почему. Потому что область, окружающая мегаполис, она в определенной степени паразитирует на этом мегаполисе. Ее жители работают в основном в этом мегаполисе. Но, заметьте, правительство Московской области не интересуется, а какая часть жителей Московской области работает в Москве. Московская область занимается тем, что извлекает максимальную земельную ренту из своей близости к мегаполису. Если вы посмотрите на схему территориального планирования Московской области, вы увидите, что у них те так называемые актуальные площадки строительства максимально приближены к Москве, к Московской кольцевой дороге. При этом нескоординированные планы по развитию, естественно, вызывают различные проблемы, прежде всего транспортные.
Скептически относятся как к проекту объединения Москвы и Подмосковья под эгидой столичной мэрии, так и к идее нового федерального округа президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Собянин, в общем, не та фигура, которая каким-либо образом заслужила, чтобы ему дали не только Москву, но еще и такой огромный регион, как Москва плюс область. Собянин в Москве пока не показал ни малейших способностей решать какие-либо проблемы и вообще выявлять реально существующие проблемы. Конечно, люди бы хотели объединения. И, в общем, на самом деле, эта идея-то разумная, потому что, действительно, половина Московской области работает в Москве. Получается, что, зарабатывая и платя налоги в Москве, они как бы пополняют московский бюджет, а в московский областной бюджет от этого ничего не поступает. Получается, что жители Подмосковья как бы спонсируют Москву, которая и так, да, самый богатый регион в России. Поэтому объединение, в принципе-то, было бы разумным. Другой вопрос, что получается очень большой регион, и тоже непонятно, что с этим делать, потому что такого большого региона больше в России нет. Вот эта идея о том, чтобы создать новый федеральный округ во главе с полпредом, когда фактически полпред ничего в этом регионе не решает, а имеет такие представительские функции, такое создание нового федерального округа наряду с существующим центральным округом федеральным, это просто плодить новую бюрократию.
Жители Московской области на референдуме, если бы он состоялся, проголосовали бы за объединение с Москвой, считает директор Ассоциации социологов Московской области Александр Наумов. Однако люди ждут от власти честного разговора. Они хотели бы знать до объединения, распространятся ли, например, московские пенсии на все население Большой Москвы, отмечает Александр Наумов.
Если сейчас провести исследование по областной выборке, то большая часть будет склонна к объединению с Москвой. Дело в том, что в первую очередь сейчас людей интересуют социальные гарантии. Речь идет о пенсионерах, в частности. То же самое может касаться и бюджетников. Имею в виду, в первую очередь учителя и врачи. Всем известно, что заработная плата в Москве, она существенно выше. Что касается позиции или возможной позиции других по социально-профессиональной принадлежности, здесь трудно судить. Возьмем такую достаточно солидную группу жителей Подмосковья, которые работают в Москве. Что они с этого дополнительно получат? Ну, можно предполагать, каким-то образом облегчится возможность транспортного сообщения. 700 тысяч, ну, плюс-минус, трудоспособного населения Московской области работает в Москве. То есть, если иметь в виду возможные позиции жителей Подмосковья в ходе обращения к ним по поводу их желания или нежелания объединиться с Москвой. В любом случае, как бы там ни было, я полагаю, уже заранее, в принципиальных моментах, ответственным лицом федерального центра должно быть обозначено, в принципе, что на выходе будут иметь москвичи и жители Подмосковья. То есть в случае объединения пенсионеры получат повышенную пенсию или не получат? Бюджетники будут иметь повышенную заработную плату? Ну и так далее.
Пресс-секретарь губернатора Московской области Андрей Барковский заявил агентству «Интерфакс», что идею Союза архитекторов России по объединению Москвы и Подмосковья областные власти считают бесперспективной. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Борис Громов и без того достигли высокого уровня взаимодействия и не ставят вопрос об объединении регионов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Слушайте в следующем часе информационной программы «Время свободы». Накануне вечером в Москве назвали имя лауреата премии «Русский букер» за 2010 год. На Украине протестуют против новой редакции налогового кодекса. 3 декабря – Международный день инвалидов. Мы продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, как вы оцениваете положение инвалидов в России. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Вы можете также ответить на него, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 или оставив сообщение на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир.